Я не буду вам сейчас объявлять тему занятия. Я хочу, чтобы вы попытались сами вот из того примера, который я сейчас вам расскажу, из реальной жизни, в которой мы все с вами живем, чтобы из этого примера вы смогли сами сделать вывод, какая же тема занятия или о чем я хочу вам рассказать. Может быть, кто-то из вас догадается. Этот вопрос в аскетике очень важный. Через него перескочить, перешагнуть совершенно невозможно. Это важнейшее событие в жизни христианина, если христианин хочет спастись. Вот если мы к этому сейчас относимся с пренебрежением, с невниманием, даже иногда это вызывает какое-то осуждение у некоторых людей, то вот давайте сейчас посмотрим, справедливы ли эти неправильные мнения, неправильные высказывания по поводу вот этого важнейшего христианского события в жизни христианина, которое относится как раз тоже к области аскетики и нас напрямую касается. Пример из жизни вот такой. Вы, пожалуйста, наблюдайте, внимательно слушайте. Не исключая, что здесь есть врачи, уже кое-кого видел из знакомых. Вот. И вы все сами, я думаю, бывали в поликлиниках, в больницах, примерно знаете, как это все у нас складывается в жизни, когда мы болеем. Вот. Примерно вот так сейчас буду вам рассказывать, слушайте. Значит, предположим, какой-то человек прожил сколько-то десятков лет, очень невнимательно относился к своему здоровью, по временам его чуть ли не умышленно портил, несознательно, конечно, но бессознательно, вот своей такой неразборчивой, неправильной жизнью. В результате год от года здоровье становилось все хуже и хуже. Сначала это были какие-то легкие там симптомы, а потом все дальше, чем дальше, тем тяжелее и тяжелее. В результате в одном уже стало мешать, в другом стало мешать вот состояние здоровья. А потом уже и дошло до того, что совсем плохо стало. Пришлось уже искать какие-то средства для того, чтобы подправить как-то вот эти вот проблемы, ну, чтобы жить, исполнять свои трудовые обязанности, социальные обязанности, семейные и прочее. И вот так вот человек потихонечку скатывается, скатывается, год от года ему становится более и более понятно, что-то не так. То есть уже что-то не то, и он начинает задумываться, как дальше-то я буду жить. У меня же еще вот дети, а потом еще, наверное, и внуки будут, и потом что за возраст там, скажем, ну всего несколько десятков лет, например, 40, в эти годы еще работать, доработать надо, пенсионный возраст только в 60. И вот такой человек, задумавшись наконец о том, что ну уже дальше-то как, и работать надо, а уже сил нет, начинает обращаться к врачам. Ну ведь правильно, закономерно, советы всякие попробовал, проверил, домашние, соседи, друзья, знакомые, мне не помогает. Процесс идет в направлении ухудшения. Идет такой человек в поликлинику, записывается к обычному врачу на прием, он его осматривает, выявляет, что да, наверное, вот это вот действительно, эта часть тела уже нездорова, направляют на какие-то анализы, анализы подтверждают, что дело худо, человеку назначают лечение, обыкновенное лечение. Человек принимает это лечение, на время вроде бы небольшой спад, но исцеление не происходит. А еще через некоторое время после употребления этих лекарств, знаете, что начинается? Кто-нибудь практиковал это все? Попили лекарство против какой-то одной болячки. Что после этого иногда случается? Хором ответили, я даже не расслышал. Другая болячка обостряется, я уже догадываюсь. Примерно так, да? Другая болячка обостряется. Причина какая? Ну, причина в том, что лекарства имеют они двойное действие. Мы поневоле, если они воздействуют на какой-то больной орган положительно, как бы вытягивая его, поправляя, то другие органы при этом невольно насажаются, потому что им-то это не надо, им-то это чуждо. И вот эта вот химия, вот этот препарат, который нужен для одного, к сожалению, вредит другому. Вот такой человек понимает, что второе, наверное, неспроста заболело, идет к врачу по второй болячке. Врач по второй болячке, он тоже человек добросовестный, тоже в поликлинике, у него тоже куча талонов, огромная очередь, все злые, нервные, и не врачи тут виноваты, они обыкновенные люди, они не пророки, они не прозорливцы. Значит, человек приходит на прием, его обследуют, опять направляют на анализы и дают ему опять лекарства от второй болячки. Про первую болячку спросили? Но чаще всего нет, потому что и он сам не догадался сказать, и врач не догадался спросить, ну очередь, когда вот это все выяснять? Он же не комплексно все это смотрит. Вот свое направление посмотрел. Лекарство дали, сходил, выкупил, начал лечиться. Второе вроде бы опять немножко начало вот так вот ослабевать, чуть-чуть, вот это вот. То ли появилось третье, то ли первое обострилось. Да, вот, вот голоса подсказывают. То есть у кого практика есть, вот, к сожалению, так бывает. Вот такой человек опять в растерянности, не знает, что делать. Дальше не буду перечислять вот эти все перипетии. Они бывают очень сложными, вплоть до кризисных состояний. Люди попадают, бывают, в очень тяжелое положение, попадают в больницу, их увозят на скорой, вплоть до реанимации. Ну почему? Ну потому что вот, вот это вот действие лекарств, которое направлено на изменение состояния какого-то отдельного органа, оно может разрушать, к сожалению, действие других органов. И то, ради чего лечили, оно бывает не только не вылечивается, из-за этого страдает другое, да еще и насажается вот это же первое. В результате вот такой человек мается-мается, понимает, что ему все хуже и хуже. Чем больше он лечится, тем больше почему-то у него становится проблем. И в конце концов его разбивает до такой степени человека, что он уже говорит о себе: «Я уже старик, мне работать надо, а я не могу. С утра не могу встать с постели». Я хоть раньше, говорит, ходить долго не мог, работать физически не мог. Сейчас, говорит, я уже и лежать не могу. Период, когда сидеть не мог, уже прошел. Уже лежать не могу, уже плохо мне даже лежать. В чем дело? Что случилось? Я рассыпаюсь, говорит, весь. И у человека наступает отчаяние. Он не знает уже, что делать, мечется, жалуется. У него расстройство. От этого расстройства его души, знаете, что происходит? Как это влияет на тело? Душа расстраивается, впадает в печаль, на тело это влияет положительно, еще более отрицательно влияет на тело, человек как бы вообще расстраивается и вот уже готов лежать и не знает просто, что делать. Мы потом будем с вами переводить все на духовный план. Не забывайте. Это все только пример. У нас не медицина, правда? У нас с вами духовное занятие. Итак, такой человек, наконец, начинает искать решение уже... какое-нибудь глобальное такое решение, ну как выйти из проблемы. Он залезает в интернет, начинает искать там предложения, какие существуют по лечению вот этих проблем. Выискивает, выискивает, наконец находит. Оказывается, есть такое местное светило, которое берется за решение вот этих проблем. Это светило достаточно, ну, просит дорого, чтобы оценивали его работу, и народу там очень много, но тем не менее вот человеку некуда деваться. Он идет. Записывается, очередь подходит соответствующая, он приходит к этому профессору, профессор его выслушивает, в чем дело, в чем проблема, с чего началось, к чему привело. Профессор уже человек опытный, он спрашивает, чем лечились, как действовало это лекарство, как действовало это, что после этого произошло, как повлияло на это. Профессор есть профессор. Он узнает в данном случае все подробности вот этой самой болезни, с чего началось, к чему привело, как на что повлияло. И спрашивают: вы пришли чего ко мне? Он говорит: я хочу выздороветь. Я вот не хочу так вот разбитым быть, как старик, у меня еще много проблем в жизни. Он говорит: ну если вы всерьез хотите поправиться, мы можем попробовать это сделать. Я вам не обещаю ничего. Но вот сейчас я вам дам направлений вот столько. К разным-разным специалистам. Это все будет стоить немало времени, сил, затрат и даже средств. Но если вы хотите, чтобы я сделал какой-то более или менее правильный вывод, вы должны пройти вот это все обследование. Он смотрит на все вот те назначения, на обследование, которое там есть, и в ужас приходит. Там чего только нет. Чего только нет. В конце концов, там есть один такой пункт, который вообще не связан с болезнью, вообще никак. И закономерно возникает вопрос: это-то для чего? Вот это-то для чего? Он говорит: вы пришли лечиться? Лечиться. Выполняйте. Ну что, вы меня сейчас будете учить, как вас лечить, что ли? Записались, пришли, вроде бы хотели. Ну, говорит, я все-таки человек слабый, немощный. Вы мне объясните, вот это-то зачем? Мне хоть просто знать, чтобы я, говорит, сознательно хотя бы делал то, что мне назначено. Он говорит: существует вот такая взаимосвязь. Это, говорит, на практике много раз уже проверено, подтверждено. Может быть, это научно напрямую не доказано, но в моей практике это было уже не раз. Вот этот орган тоже обследуйте, он может влиять вот на это. Но человек, наконец, желая все-таки поправиться как-то, отправляется. Процесс очень долгий, очень мучительный. Некоторые процедуры противные, некоторые срамные. Знаем, у врачей бывали, у всяких, да ведь? К разным врачам по-разному ходить. Где-то заставляют и одежду снимать с себя, Срам свой, извиняюсь, показывать. А зачем? А затем, что если мы больны, то врач должен сделать правильные выводы по состоянию нашего здоровья, как он будет нас лечить, если мы так стыдливы, если нам так вот все это не вмоготу, и мы не можем заставить себя, ну, обнажить какие-то свои части тела для того, чтобы определили точно и решили точно, и назначили точно. И вот он ходит, обследуется, все свои стыды перекрывает, весь свой срам побеждает, обходит. Наконец, вот то самое странное такое исследование, которое ему непонятно было, тоже проходит и приходит, наконец, через достаточно длинное время. Приходит к этому профессору, профессор его уже не очень-то и помнит, а у него же очередь, да, у него же много желающих. Вот тот вспомнил, да, по назначению вспомнил человека, смотрит на вот эти самые результаты и делает совершенно неожиданный вывод. У вас причина не в этом во всем. Вот это вообще напрасно лечили. От этого точно у вас вот это заболело, но это закономерно. А причина у вас, говорит, вообще вот в этом. Вот то, что я вам назначил, вам показалось странным, вот здесь у вас вся причина. И лечить надо начинать вот с этого, а не вот с этого всего. Если будем лечить вот это, ничего не изменится. Загубим только вообще здоровье. А вот это вот если поправим, вот тогда вот это должно пройти, тогда не надо будет пить лекарства от него, тогда все другие болячки сами по себе должны пройти. Если вы еще все остальное не надорвали так, что оно уже не подлежит восстановлению. Утешил. Назначил ему совершенно странное такое лечение, совершенно странное от совершенно другого органа, который влияет на те другие органы. В результате, через некоторое время, если пациент верит этому самому профессору, если, несмотря на все неприятности и трудности, которые встречаются на пути вот применения этого лечения, он все-таки преодолевает их, действительно, через некоторое время вот та первопричина начинает постепенно заглаждаться, ослабевать, эта болячка начинает успокаиваться. Если она успокаивается, не надо же лекарства-то принимать от нее. Все другие органы постепенно начинают приходить в себя. И так проходит какое-то время, он выполняет все назначения, приходит снова к этому профессору по назначению в определенный срок и докладывает ситуацию. Да, говорит, процесс пошел, состояние у меня меняется, активно меняется в лучшую сторону. Ну, по сравнению с тем, что лежал. Вот. Врач его направляет на новые обследования. Зачем? Ну, проверить, оно реально так или нет, по показателям. Снова направляет на эти самые обследования. Человек приходит с этими обследованиями, подтверждает, что ему стало легче, а врач смотрит анализы и говорит, да, действительно, ваши параметры значительно улучшились. Вы как себя чувствуете? Он еще его спрашивает на всякий случай. Работать в состоянии теперь? Он говорит, да, я теперь могу пробовать работать. Жить-то вам как, стало легче? Он говорит, конечно, легче. Или с утра лежал, как бревно, и несколько раз за день еще ложился, потому что не в моготу было. И лежа, говорит, уже даже дышать было тяжело. Вот. Так сейчас я хожу, говорит, уже все, тружусь понемножку. Врач берет лист, который называется больничный лист, ставит печать «годен» и отпускает с миром этого человека. Я сказал «все». Вот теперь к вам такая просьба. Вот этот последний момент, вот там понятно же, что подготовка была, да? Все подготовка, сначала обследование, потом сам процесс лечения, а потом вот этот последний момент, когда врач ставит печать «годен», все, он уже годен к жизни, этот человек, он уже может жить. Вот кто-нибудь догадается, что это такое в нашей христианской жизни, что это за событие такое? Естественно, и профессор, он тоже какой-то определен. Вот кто вот сказал... Кто сказал причастие, двойку надо ставить сразу. А, ну давайте догадывайтесь. Нет, мы здесь говорим уже, надо подразумевать, что человек уже был крещен, потому что некрещенный бы не пошел так к батюшке, профессорам. Мы можем предположить, что должен быть духовник, священник. Наверное, так можно предполагать, согласны, да? Так вот этот последний акт, когда профессор проверяет, что все нормально, все параметры удовлетворительны, и ставит печать «годен». Что это за событие? Так вот, покаяние и исповедь, два варианта прозвучало. Давайте сейчас отвлечемся на минутку, скажем, что такое покаяние, а что такое исповедь. Покаяние – это процесс. Согласны? Процесс изменения жизни. В этом процессе много разных событий. Начинается покаяние с чего? Кто-нибудь сходу скажет точно, с чего начинается покаяние? С исправления ума. Вот у нас есть на диске такие лекции. Если вы захотите, там последовательность определенная. Если эту последовательность соблюдать, то есть такая вероятность, что мы освоим постепенно науку покаяния, если начнем с правильного, первого дела, которое нам дано. Не состояние, которое рождается, как первый признак покаяния, мы говорили, нищета духа, а первое дело, которое человек должен совершить, это исправление ума. Мы же жили по старым понятиям, сейчас мы должны принять правильные понятия. Правильные понятия, которым нас учит церковь. Это есть исправление ума. И вот если покаяние начнется с исправления ума, и так постепенно мы будем проходить этап за этапом, в том числе и аскетика, мы говорили об этом, борьба со страстями, а потом и обретение добродетелей, это все относится к процессу покаяния. О старых грехах забывать нужно когда-нибудь? Никогда бы не надо забывать, учили отцы, чтобы вот это самоукорение, сокрушение духа, оно бы постоянно в нас присутствовало. Для этого надо напоминать себе всегда о том, кто я был в прежней жизни, чего я творил, чтобы я не превознесся случайно, забыв о своем старом, какими-то не превознес себе новыми успехами, достижениями, от которых вдруг у меня какая-то эйфория родится, какого-то полета, взлета. Вовсе нет. Итак, покаяние – это процесс, который начинается с момента исправления ума, когда я впервые задумался о том, как я живу и зачем я живу, или беды меня привели в храм, и заканчивается покаяние когда? Заканчивается. Процесс покаяния когда заканчивается? Да, конечно, да, на последнем вдохе. Если человек перед самой кончиной вдруг выйдет из этого состояния покаяния, забудется, начнет себя жалеть, подступит страх или подступит какое-то сомнение, то так ведь можно за 5 минут до смерти потерять веру и умереть неверующим человеком. Покаяние, отцы сказали, нельзя оставлять никогда, до последнего издыхания или вздоха. Вот на этом пути, на этом процессе покаяния у нас существует такой особый акт, особый момент, особое событие, которое, как вы сами правильно и сказали, называется таинство исповеди. Таинство исповеди без покаяния может произойти?
Нет.
То есть покаяние – это обязательное условие совершения таинства. Причем только таинство исповеди или какого-то еще? Всех. Всех таинств. Любое таинство – если мы его будем принимать без покаяния, оно обернется нам во что? В осуждение, горе, страшнейшее горе. Вот мы с вами думаем здесь получить жизнь, а можем приобрести себе еще больше осуждения, чем имели. Вот когда мы с вами сравниваем, например, таинство исповеди с сдачей экзамена или со сдачей каких-то бухгалтерских отчетов, написали активы свои, написали, с пассивами соединили, баланс сошелся, мы все пошли довольны. Но нет же, это же таинство. В таинстве действует Бог. Священник, в данном случае он ведь посредник. Через его руки действует благодать, так? Священник поможет нам правильно приготовиться к таинству и правильно совершить его. Но действует Бог. Кто прощает грехи? Один только Бог. Вы помните, как Господь Иисус Христос, когда спустили 4 одного расслабленного, и Господь сказал: «Прощаются грехи твои, чада, встань, возьми постель твою и уйди». Что подумали фарисеи, которые сидели? Да, если я не ошибаюсь, наподобие того, что чуть-чуть ли не богохульствуют. Кто может прощать грехи? Они прекрасно это знали. Учителя народные, фарисеи, законники, книжники, они прекрасно знали, что грехи может прощать только Бог. Сейчас в Новом Завете ничего не изменилось в этом плане. Принципиально грехи все равно прощает только Бог. И таинство совершает только Бог. Итак, таинство исповеди – это многократно повторяющиеся события в жизни человека в процессе покаяния, которое начинается с момента исправления ума и заканчивается последним издыханием человека. Так вот, давайте теперь поточнее попробуем сказать. Вот то событие, вернемся, когда профессор ставит печать «годен», это все-таки с чем сравнить? Нет, вы сказали правильно, исповедь, вы сказали правильно, но только я хотел уточнить. Посмотрите там, какой процесс шел тяжелый. Тяжелый шел процесс подготовки. Это простая исповедь. Вот прозвучало слово «генеральное». Знакомо вообще это слово? Ну, вот слово «генерал». Ну, то есть, очень, значит, очень важное что-то такое. Очень важное, очень значимое. Генерал в армии, наверное, много значит, правда? Так вот, братья и сестры, вот в жизни нашей христианской заведено в церкви было в давние древние века не только текущее таинство исповеди, при котором проверяет нас священник, готовы мы или нет к принятию тела и крови Христа. Еще была заведена генеральная исповедь. Такое уникальное явление, уникальное событие в жизни человека, которое является заключительным актом, в котором священник от имени Бога ставит на нас, на нашу душу печать, такой треугольничек, годен. До того, как вот этот самый профессор, или в данном случае священник, духовник, пока он не поставит такую печать, негоден я, негодник я, негоден. Годен к чему или негоден к чему? Догадаетесь? Согласны или нет? Кто-то ведь сказал. Кто-то сказал, вы согласны? Это, с этим трудно согласиться. Я вам сейчас буду зачитывать страшные слова, и я думаю, потом вы охотнее согласитесь. Годен к причастию. Почему так? Потому что на генеральной исповеди духовник, священник, должен определить в этом его искусство, в этом его духовное предназначение, в этом его власть, которая ему дана от Бога, не только совершать таинство, а проверять качество наших душ к тому, чтобы допустить нас до этого великого и страшного таинства причастия святых Христовых тайн, тела и крови Христа. И вот этот самый процесс подготовки к генеральной исповеди, вот он длительный, затяжной, такой мучительный, совершенно похожий на то, как человек проходил испытания вот у этого профессора, определенные мытарства такие проходил. Процесс не может быть очень быстрым, процесс этот не идет мгновенно, не идет за полчаса, не идет за час. А почему так? Потому что душу человека за полчаса кто мог увидеть? И даже за 5 минут. Кто мог видеть душу человека в церкви? Святые. Святые. Мы же читали с вами жития святых? Вот давайте себе представим, как проходила генеральная исповедь у святого. К преподобному Серафиму Саровскому читали все народу, сколько шло со всей Руси? Поездов не было, машин даже не было, тем более самолетов. Со всей Матушки Руси шли и шли к нему люди, месяцами шли. Зачем шли? Чтобы решить свои самые больные проблемы, которые так мучили человека, что он не видел выхода, не знал выхода. И вот что-то его так тревожило, так его мучило, так страдал этот самый человек, что он слышал рано или поздно, что вот там есть такой великий старец, который может назвать проблемы этого человека, и решив эту проблему, человек как бы развяжется его душа, и она способна будет пойти. Как к преподобному Серафиму Саровскому люди заходили? Вот там очередь вот такая стоит. А он, бывало, уже знает, кто там в очереди стоит и кого надо вызвать. Помните такое? А то выходит и говорит, вот ты вот-то иди сюда. Господь ему открывает, то ли ночью во сне открыл, то ли с утра как-то сказал. Это тайны все, которые мы совсем не можем знать. Как это все происходило у святых. Вот он приглашает такого человека и... Она начинает жаловаться, там, например, пришла какая-то сестра, совсем вся болящая, со своими страданиями, со скорбями, с бедами, пришла и вот говорит, батюшка, вот все запуталось, вся, нет никакой жизни, в отчаянии в полном пребываю, уже и жить не знаю как, и жить не хочется, что-то у меня все идет кувырком, ничего не понимаю я. Не успеет она высказаться, как старец ей говорит, что вот тогда-то вот, еще в юном возрасте, ты совершила вот такой-то грех. Что ж ты о нем забыла? И вот этот-то грех, вот тогда, с тех пор, нанес тебе вот эту смертельную рану. Вот ты с этой раной так и маешься, живешь. А если бы ты этот грех вспомнила, да покаялась в нем, не было бы у тебя этого. И для человека, который это забыл, и который слышит этот грех и понимает, о чем идет речь, а старец его и называет, а грех еще бывает какой-нибудь срамной, какой-нибудь постыдный, который с детства забылся уже. И падает такая душа на колени перед старцем, и ноги ему целует. Почему? Да потому что здесь же, в душе, мгновенно чувствует, что оковы эти спали. Спали вот эти оковы, с которыми она еле доползла уже до сюда. Вот как. Генеральная исповедь. Профессор. Видите как? Вот тот, кто не прозорливец, вот тот, кто не имеет дара, особого дара Духа Святого видеть души насквозь, такому надо много процедур, много анализов, много всяких разных проверок и доказательств для того, чтобы определить болезни человека. А вот тот, кто прозорливец, так как великие старцы в древности, они сразу называли проблемы, грехи человека. Пришел генерал однажды к преподобному Серафиму, у которого ордена на груди. Пришел самодовольный, чванный такой, гордый. И что-то вот его туда привело. Помните эту историю-то? Попадали. А почему попадали? Кто их пообрывал? Преподобный Серафим ему говорил, вот этот орден тебе дали незаслуженно. Не ты же в бой-то водил. Ты же сидел. А вот тот, кто в бой водил и рану получил, ему орден не дали. Бух, один отпал. И так потихонечку он ему рассказал про все те причины, по которым он получил эти ордена. Причины были незаслуженные, недостойные. И ордена-то отпадали. Вот если бы ордена не отпадывали, может, этот генерал бы, наверное, и не сокрушился. Но кто его знает? Он сказал, не верю, не буду, ордена-то падали. Вот смотрите, как генераль... А давайте в конце, запиской. Вот такие события, вот они потрясают человека. Вот там, где встреча происходит с прозорливым старцем, там генеральная исповедь происходит в какие-то мгновения. И прощение грехов происходит не в виде длительной эпитимии, которую надо нам назначать, потому что мы должны заплатить долги за свои грехи. А мгновенно, кто покрывает долг вот этого человека, грешника, пришедшего к святому? И остави нам долги наши, я правильно говорю? Грехи – это долги. Так вот, если грехи особо тяжкие, смертные грехи, то ведь их сразу-то еще и нельзя прощать в церкви. В древности, недаром у нас с вами есть книга правил и канонов церковных, где есть примеры смертных грехов. Держали в руках когда-нибудь, открывали эту книгу страшную? Особенно в последней части, где послание святителя Василия Великого, которым предназначение канонов, канонические послания. Там множество примеров смертных грехов, за которые святитель Василий устанавливал отлучение от церкви, эпитимию на долгие годы, и 3, и 5, и 7, и 10, и 15, и 20 лет. Так вот, эти самые смертные грехи, они требовали отлучения вот на такой срок. Почему? Потому что душа, которая совершила такие смертные грехи, она явно имела мощную, развитую страсть. Если дерево уже имеет толстый ствол, мощную корневую систему, крону, ветки, то оно приносит много плодов, правда? И там плоды могут быть крупные такие, мощные, сочные плоды. Вот эти смертные грехи, это результат уже сильно развитой страсти. И в церкви всегда понимали, что эта самая страсть, как смертельная болезнь души, если она породила уже смертные грехи, то эту страсть победить непросто. И грех, прежде чем его простить, подвергался эпитимии. Для чего эта эпитимия? Для того, чтобы человек поборол эту страсть, чтобы она больше никогда не могла приносить смертных грехов. Это процесс, согласитесь? Что такое побороть страсть? Признать грех, пусть даже смертный, бывает стыдно. Но признать его, прийти, все-таки это дело одноминутное какое-то. Ну пусть я даже поволновался, пусть поготовился, но я выждал очередь. Я же все равно подойду рано или поздно к аналою, к батюшке, я назову все равно, промямлю этот грех или на бумажке хотя бы его напишу, и батюшка мне прочитает разрешительную молитву, вот и все, я пошел. А как страсть победить? Страсть при этом умирает? Нет. Если с дерева сорвали какой-то плод, то дерево само не погибает. Если дерево страсти мощное и приносит уже плоды ядовитые, страшные в виде смертных грехов, надо дерево подсекать. Надо обессиливать его, то есть надо лишать его этой самой силы. И ветки обламывать, и корни подрубать, и ствол подпиливать. А это уже просто так не делается. Это мы себе в жизни представляем, взяли пилу, завели ее, жик, и нет дерева, да? А в духовной жизни мы чем работаем? Пилой? Ну, кто догадается, чем мы это дерево страсти должны спилить-то? Если сравнивать с какими-то средствами, там пила, например, в жизни, то в духовном плане это надо вот ручками и зубами. Это вот так медленно. Вот давайте представим дерево перегрызть зубами. Это, наверное, долго, да? Ну, представить себе, наверное, это очень тяжело. Это бобры вот хорошо делают, у них специально так устроено от Творца. А мы не такие. Вот нам, чтобы с вами страсть перегрызть себе, надо попроливать слез, пота и крови, в достатке будет. Наподобие того, как перегрызть дерево. А у нас страстей сколько с вами? 8. Надо переглодать их, извиняюсь, все. И вот по этой самой причине, если мы с вами только еще пришли назвать свой смертный грех, то мы не должны забывать, что источником этого смертного греха явилась страсть. Страсть, которую мы могли развивать в себе долгие годы, десятки лет. И эту самую страсть, чтобы ее скосить, вот так вот срубить, нужно поработать над ней много-много. Мы сами еще можем это сделать? Вряд ли. Нас еще должны научить. Мы еще должны понять, чем это дерево страсть питается, как с ним бороться, как правильно начинать эту борьбу, чтобы в результате этой борьбы не вырастить другое дерево рядом, еще более опасное. Или чтобы вместо этого дерева, ну, как-то обломав одну ветку, не выросло бы две ветки. Вот по этой причине, братья и сестры, подготовка генеральной исповеди, она не может быть вот такой моментальной, мгновенной или в течение там одного дня, например, или нескольких дней. Подобно тому, как профессор, настоящий профессор-врач, он целый срок, целый период назначает больному и для обследования, и для применения лекарств, и для употребления различных процедур. А если еще надо, еще и на операцию направляют, правда, если состояние уже совсем плачевное. Вот в этом плане церковь нам говорит, в этом плане духовничество очень похоже на медицину. И врача обыкновенного земного очень удобно сравнивать с духовным врачом, который есть духовник. Вот как. И даже в канонах, кажется, 102-е правило, если я не ошибаюсь, 6-го Вселенского собора, вот могу сейчас по памяти что-нибудь не то сказать, оно говорит так, что действительно священник, духовник, он подобен врачу. И он должен наблюдать болезни, исследовать их, увидеть их и смотреть, как идет излечение этой самой болезни. И в соответствии с этим, как больной работает, как он исправляет вот это свое состояние, то есть побеждает эту болезнь, как употребляет лекарство, которое ему назначил врач, в зависимости от этого и срок эпитимии может сокращаться, а может удлиняться. Давайте себе представим, вот пришел больной, профессор ему все назначил, все там анализы сделали, назначения все есть, и больной нерадивый человек. Лечение затянется? Ну, конечно, если он нерадивый человек, если ему назначили, а он не ходит на процедуры. Если ему лекарство положено пить, а он пропускает, по временам не пьет. Лечение будет намного дольше. Или, например, от степени болезни зависит срок исцеления? Ну, конечно, болезнь очень опасная какая-то, сильно развитая в человеке, ее лечить надо намного дольше. А есть такие смертельные болезни, которые врачи вылечить, в общем, не могут. Максимум их усилия, которые они употребляют, бывают темп развития болезни сокращают. С меньшей скоростью она развивается, и срок жизни человека продляется. Даже это уже считается большим искусством. Вот так примерно и духовный план. Вот если мы с вами поймем, что генеральная исповедь – это в аскетике очень важное событие, к которому мы должны приготовиться правильно, и хорошо, если нам помогут к этому приготовиться качественно, наподобие того профессора, который все обследует и назначает, и контролирует, и рекомендует, и анализирует потом результаты, вот так же и в духовной жизни. И если мы готовы пройти будем эту подготовку правильно, то генеральная исповедь, она явится тем, что в конце, в итоге, нам поставят штамп «годен». Годен к причастию. Без этого самого штампа, если мы пойдем на причастие прежде времени, то будет примерно то же самое, что вот у этого человека, пример которого мы приводили, что у него в жизни было. Он шел к одному врачу, врач не обследовал в комплексе состояние всего его здоровья и назначал какое-то лечение. Скажите, у нас существует такое странное мнение, что причастие – это лекарство? Существует, да. Вот давайте себе подумаем. Если лекарство нам будет назначено не то, которое надо, не тогда, когда надо, или вне зависимости от состояния других моих больных органов, оно может повредить? Мы уже приводили пример, может повредить и очень опасно. Теперь спрошу страшную вещь, приготовьтесь. Все ли знают, что причастие может быть и в осуждении тоже? Слышали все? А я волновался. Я думал, вы все скажете, что неправда это, нет, не может быть. Если вы с этим согласны, то я чрезвычайно рад. Мне вот даже не надо сейчас цитаты зачитывать.
Нет, объясните, пожалуйста.
Надо все-таки зачитать. Я зачитаю цитаты. Я без них не уйду, конечно, отсюда. Я понимаю, что вы меня просто не выпустите, потому что вопрос очень серьезный и очень важный. Так вот, если причастие может обернуться нам в осуждение, когда оно в осуждении будет? Когда я не готов. Вот этот самый печать, треугольничек, профессор не поставил. Готовности нет. Если я не готов, а пошел на причастие, в осуждение обернется. На кого мы можем здесь сослаться? На апостола Павла должны ссылаться? Апостол Павел, первое послание к Коринфянам. Он говорит так. Оттого многие из вас больны, страдают. А по церковно-славянски, помните, там дальше как? Спят довольны. В переводе на русский язык это означает умирают. Это нам так кажется, как бы спят довольны. Это мы, бывает, когда сходим на причастие со страстью уныния, с унынием не боремся, то после этого нам почему-то хочется спать. Некоторые признаются в этом, что пришел после причастия, пришел домой, поел обильно и на сон потянуло. Ну, я же, думаю, устал, прилягу. Ну, и прилег часа на два, на три. А после этого какое состояние у нас? Почему-то разбитое состояние, больше сил нет. Почему? Да потому что мы этим самым своим ошибочным действием, мы Христа изгнали уже, а сатана уже вот так вот душу всю переломал, она бессильна стала. И вот это расслабление наше, которое относится тоже к страсти уныния, оно потому нас сломало, что мы перед этим со страстью уныния не боролись так, как надо. Раз мы не боролись с этой страстью, причастие нам обернулось в осуждение, страсть воспалилась. Воспаление страсти вызвало расслабление мое и телесное, и душевное, и после причастия отоспался себе, а потом ничего делать не могу. Ни вечерние правила прочитать, ни перед этим духовную литературу прочитать, даже ближним служить не могу, все меня раздражают, все мне надоело, все мне тошно, все мне противно. Вот тебе раз. После причастия должно быть такое состояние? Это противоположное тому, что должно быть. Причастие должно какие нам давать свойства? Стремление к духовному, ко всему духовному. Если Христос, Господь, вошел в нас, то мы должны, душа наша должна увлекаться ко всему, влечься к всему духовному, читать, молиться, исполнять заповеди Христовы, замечать грехи, каяться. А если нас тянет не к духовному, а к греховному? Разве мог Христос нас вот так вот влечь к греховному? Конечно, нет. Кто-то другой нас влечет, правда ведь? И вот так вот, братья и сестры, разбирая вот подробности этих самых важнейших духовных вопросов, мы с вами должны прийти к такому выводу, что если мы с вами в генеральной исповеди со Христом не примирились, если нас не обследовали как положено, достаточно долго, не проверили состояние души по всем критериям, по всем диагнозам, и не сделали вот этого правильного вывода, что я годен, и если я при этой негодности скажу на причастие, то мне оно может обернуться в осуждение. И даже в смерть вечную. А что такое причастие в осуждении? Вот я сейчас говорю, обещаю, но все-таки я открою книгу и начну ее читать. Значит, моя задача сегодня убедить вас, что генеральная исповедь – это такое важнейшее событие в жизни каждого христианина, при котором проверяется состояние души человека за всю его жизнь, по всем параметрам, которые известны в аскетике. Это прежде всего смертные грехи и страсти. Если смертные грехи – это название конкретных событий в жизни человека, их надо хотя бы знать для начала, да? Ну как я их назову, если я их не знаю? Например, когда-то был совершен в жизни смертный грех, а я не знаю, что это смертный грех. А еще бывает такое, что человек до сего дня продолжает смертные грехи совершает и не знает, что это смертный грех. Такой человек, если будет ходить на причастие, что будет с этим смертным грехом, который он повторяет, повторяет и повторяет? Потому что не знает. Но обличит Господь такого человека рано или поздно, да? Предположим, по неведению человека это делать никто его не научил. Но ведь так же нельзя все равно в состоянии смертных грехов ходить на причастие. Господь потерпит раз, второй или десятый, но потом все равно обличит человека. С человеком случится какое-то потрясение. Бывали случаи, вот я почему так уверенно говорю, около десятка лет тому назад настоятель поручил мне проверять состояние прихожан после причастия. Где-нибудь в храмах делается такое? Это, конечно, большая редкость, это понятно вполне. Но вот когда человек сходил на причастие, его кто-то должен посмотреть. Вот врач как делает? Он назначил лечение, он потом проверяет, как лечение действует. Это же надо делать, правда? Ну а как? Нет, это в жизни не делается. Я сейчас не говорю, как неправильно, да? Я говорю, как бы надо, вот профессор как делает? Настоящий профессор, ну, настоящий такой врач. Не тот, который очередь огромная, и он нас не знает. Не об этом говорим. В нормальном понимании надо обязательно посмотреть, как действует лекарство. Вот у нас у одной прихожанки был такой случай. У ней что-то случилось со щитовидкой, ей выписали какое-то лекарство, обследовали, и вот она должна была каждый день его применять. Вот такую дозу врач ей выписал, она добросовестно по утрам принимает. И через несколько дней у нее началось ужасное. Как она примет эту таблеточку, как называется, знаете, таблеточка? Да вот тысячи, да. Вот. У нее вдруг пульс подскакивает, 110-120. Сердце выпрыгивает, оно вот-вот-вот разорвется, она не может даже ходить, идти никуда, она ложится и лежит. Лежит, пока у нее вот это вот как-то потихонечку не убавится, а потом же и на работу еще надо идти. И вот она как человек добросовестный, ну с детства так воспитана, она и пьет вот это лекарство, и пьет, и пьет. Ну нормально вот это вот?
Ну если так врач говорит.
Вот. Дальше смотрите, что получилось. Она наконец пожаловалась в храме. Мы же не врачи, она в храме нам пожаловалась. Говорит, совсем не могу, помру, наверное, скоро уже. Рассказала свою историю. Ну и посоветовали, вы врачу-то можете позвонить? Она говорит, да, у меня телефон ее есть. Но телефона нет, так на прием надо идти. Вы позвоните, спросите, что в этом случае делать, это же ненормально. Если лекарство назначили для того, чтобы человек мог нормально жить, а у него при этом пульс 110-120, он практически умирает при этом, то надо спросить что-то не то. Врач сказала по телефону, да что вы, надо убавить немедленно дозу. То есть вот нормальная реакция врача, да что вы, ну, вы бы сразу сказали. Тогда напрашивается вопрос, вы бы предупредили, правда ведь? Но забыла, очередь, но все мы живые люди. Но мы-то должны сами тоже себя как-то проверять. Ну смотрите, если мне назначили лекарство, чтобы я выздоравливал, а я от этого лекарства начинаю погибать, то я же как человек разумный должен же спросить, что-то не то. Пойти и сказать, что-то не то. Не надо быть такими наивно-добросовестными, чтобы делать до смерти, до самой то, чего мне во вред. Хотя и врач назначил. Вот мы такие советского периода люди, вот они такие. И так и были воспитаны. Сказали, делай, все. Даже послушание, оно не лишает человека разума. Разум в человеке, как дар Божий, он до конца есть, и мы ответственны за это перед Творцом. Если нам такое свойство дано, надо его использовать. Вот врач убавил дозу. Восприимчивость организма такая специфическая была у человека. Говорит, я всем так назначаю. При таких показателях, как у вас, я всем так назначаю. Я и подумать не могла, что вы как-то особенно реагируете на эти лекарства. Вот у нас у христиан, кстати сказать, иногда реакция на лекарства бывает особенная. Знаете, про себя проверяли? Вот особенно те, кто причащаются святых Христовых тайн, лекарства действуют особенным образом. Если кто-то на себе будет это наблюдать, то наблюдайте. Иногда бывает, надо дозу намного меньше. Не знаю, почему так. Восприимчивость организма усиливается почему-то, увеличивается. Значит, вот это наблюдение за людьми, как они себя чувствуют после причастия, оно имеет очень большое значение. Только так можно определить, как человек причащался, с печатью годен или без этой печати, как негодный. Последствия после причастия за вот эти много лет наблюдения над прихожанами очень-очень-очень серьезные. На практике неоднократно случалось так, что после причастия с печатью негоден в человеке вспыхивали страсти. Некоторые, не успев выйти из храма, становились жутко гневливыми, начинали орать на своих ближних, особенно на детей. Дети, они также воспринимают причастие по-своему, их страсти также реагируют. Дети бывают очень подвижные, делают все непослушное, а бабушки или мамы, или папы, не победив себе, то есть не ведя нормальной борьбы со страстью гнева, они срываются, начинают кричать и орать, не могут терпеть. У некоторых дома случаются скандалы. Не успеют прийти из храма домой, Или по дороге поссорятся все, всей семьей, если с семьей приходили. Или если один человек ходил в храм, а вся семья была дома, придя домой, почему-то этот самый христианин, который только что причащался, начинает всем устраивать разнос. Я сейчас говорю такие вещи, может быть, что-то вам тоже знакомо, что-то уже происходило, а что-то, может быть, кого-то не касалось. У всех людей по-разному. Есть такие вещи, которые я уже назвал, когда человек приходит раскисший, уставший, и поест, и ложится спать. Есть такие случаи, когда человек после причастия не может себя удержать, чтобы не поболтать по телефону или не побежать к друзьям, знакомым. Какая-то сила его поднимает и гонит. И гонит туда. Обязательно надо сесть, обязательно за стол, обязательно поговорить, поболтать, обсудить. Или телефон, или личная встреча. Кого-то враг после причастия гонит в магазины. Срочно надо обязательно что-то купить. И вот там бывает так, что человек пришел купить вот то, что он собирался уже давно, и будет ходить часа три. И ему покажется, сколько прошло? Не три часа, а сколько? 30 минут. Нет. Там время летит, как пуля вообще. 30 минут. И человеку говорят, ты 3 часа ходил по магазину. Он говорит, не может быть. И так искренне и честно это говорит, что правда, хочется поверить человеку, он не заметил время. Кто крадет наше время? Почему мы становимся подвластны этому злому духу, и он так воздействует на наш ум, что мы не замечаем времени? Как 3 часа кажутся 30 минутами? Вот оно причастие в осуждение. В некоторых случаях люди попадают в больницу. Теперь уже перехожу к более серьезным вещам. Сломали руку или ногу. Обострился какой-то орган внутренний. Благодаря тому, что вызвали скорую помощь, и попал человек в реанимацию, и немедленно сделали операцию, спасли жизнь человека. Чувствуете, это же другой уровень, да? Это уже страшнее намного. И вот как раз здесь апостол и говорит о том, что многие из вас и недужны, и в скорбях находятся, и даже немалое число умирает. Если бы не было современной медицины, этот человек бы жив остался? Он бы умер. Ему спасли жизнь, врачи спасли жизнь, потому что медицина сейчас такая. Если бы это было 100 лет назад, человек бы умер. Сколько у нас с вами случаев таких, когда по непонятной причине вдруг обострение какое-то, и человек попадает в больницу. Или своими ногами, или уже не своими ногами туда попадает. И мы не можем посмотреть, что случилось. А семейные конфликты, которые превращаются в драмы, вплоть до того, что рассказывают сестры, как летают предметы кухонные, вилки, сковороды, кастрюли. Вплоть до того, что был случай, сестра рассказала, что табуреткой даже она посмела мужа ударить. Сестра, которая после причастия была. Вот эти все неуправляемые поступки, неуправляемые, мы их не можем контролировать. Мы не только не можем контролировать вспышку страстей, когда, например, начинается вот это вот уныние, и человек не может оторваться от телевизора. Или затянуло его в компьютер, и он сидит, игрушку играет, 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 и не может остановиться час, второй, третий. Это же неуправляемое состояние. Мы же не контролируем в этот момент себя. Почему мы не можем себе сказать, Господи, я же согрешаю. Я почему убиваю время-то, вот эти 2-3 часа, почему убиваю впустую? Почему я не могу отказаться от этого сериала любимого, который я уже смотрю 1/2 года, и мне еще не надоело? Я не вижу в этом проблемы, я не понимаю, что это уныние. Видите как? Я живу в этом унынии все время, пришел после причастия, это же уныние в еще большей степени вспыхнуло и начало меня заставлять именно делать то, что мне более привычно. Вот результат. Но вот такие все подсказки нам, они еще не самые страшные. Как я уже говорил и примеры приводил, есть подсказки более страшные. Это уже не подсказка, а наказание, кара. Определенная кара. И вот сейчас буду зачитывать, святитель Игнатий говорит, что это уже такое состояние, при котором человеку никак не надо было причащаться. Это ему в осуждение, в смерть вечную идет. Это уже ему возмездие здесь же приходит от Бога, потому что он не был совершенно готов. Так, сейчас я все-таки зачитаю вот эти цитаты, чтобы мы с вами потом опять вернулись к генеральной исповеди, и на этом бы уже закончили, тему закрыли, чтобы вы бы уже окончательно поверили, что мы должны пройти эту подготовку, серьезную такую всестороннюю подготовку, проверку, диагностику, для того, чтобы какой-то опытный специалист поставил нам эту самую печать. Годен. И тогда бы мы уже пошли на причастие во спасение. Итак, сначала святитель Игнатий. Статья, которую я буду зачитывать, это «О святых христовых тайнах. Слово в Великий четверток на литургии». Я буду зачитывать, это в четвертом томе, кто будет читать. Вы сможете прочитать дома? Четвертый том есть, святитель Игнатий, у кого-нибудь? Вот еще такая книга. Эта книга, она называется «О святом причащении», издательство «Сибирская благозвонница». Эту книгу мне пришлось составлять. Я попытался в эту книгу еще предисловие и заключение написать сам. Мне сказали убрать. Иначе книгу нельзя было пропустить. Видимо, я там очень остро как-то написал, как человек несдержанный. Когда убрали последнее мое слово, вот тогда разрешили ее издать. Здесь собраны за много лет. Вот как я сам впервые начал ходить на причастие, как я сам стал получать удары, вразумительные удары от Бога. И поневоле пришлось задуматься, что-то не то. Что-то не то. Говорят, причащаться надо. Говорят, это жизнь и источник жизни. Говорят, здесь со Христом соединяемся. Чего у меня последствия такие? Я никак не мог понять, что со мной происходит, почему. Я не этого ждал от себя. Я не этого хотел в результате причастия, а происходило что-то очень нехорошее, скверное такое. Вот с тех пор я и начал в страхе задумываться, ну что же, в чем дело-то, почему? И вот много лет уже выискивал везде на эту тему о причастии любые изречения, любые статьи, любые цитаты. Вот они собрались за много лет вот в такую совсем не толстую книжечку. Ну, есть тема о причастии, у нас, по-моему, 11 лекций. 11 лекций. Но здесь первоисточник. Там я говорю сам, ссылаясь на святых отцов. А здесь вы будете читать только изречения святых отцов на тему о причастии. Причем отличие этой книги от всех других книг о причастии очень серьезное. Потому что в других книгах, где вы будете читать о причастии, там всегда говорится о том, как ценно, как важно, как необходимо причащаться. Читал кто-нибудь? Знает? Читали? Там всегда говорится о необходимости и важности причастия. Но, к сожалению, я не встретил таких книг, которые издаются сейчас, вот несколько лет тому назад, я помню, в которых бы мы предупреждались о том, как это ответственно и как это важно приготовить себя правильно к причастию, какие могут быть плоды для меня, страшные для меня плоды, если я причащаюсь в осуждение. Вот в этой книге как раз собраны такие моменты. Здесь есть изречение из святителя Игнатия Брянчанинова, вот эта вот статья, и есть изречение преподобного Симеона Нового Богослова. Они там вообще, ну, такого потрясающего содержания, из которых мы, наверное, все с вами сможем сделать вывод, что это очень серьезно, очень серьезно. Это великое и страшное таинство, оно должно быть нами осознано правильно. Мы должны к нему приготовиться правильно, чтобы получить жизнь. Вместо тех повреждений, которые мы с вами получаем. Итак, давайте я несколько цитат зачитаю, чтобы мы с вами убедились, что то, к чему, какая тема у нас лекции, то есть что генеральная исповедь абсолютно нам необходима, правильная подготовка, правильное исследование, правильные упражнения аскетические к тому, чтобы приготовить душу к принятию Христа, абсолютно необходимы. Сейчас я вам прочитаю эти цитаты, и вы, наверное, согласитесь, что это очень-очень важно, чтобы причастие нам не оборачивалось в осуждение. Еще раз. А, в этой книге 119-я страница. Итак, святитель Игнатий Брянчанинов. «Исчисляя казни, которым коринфяне подвергались за недостойные причащения святых тайн, при недостаточно богоугодной жизни, апостол говорит, «Сего ради...» ради недовольно достойного причащения святых тайн, в вас многие немощны, недужны и спят довольны. То есть значительное число умирает. Это вот прямо слова святителя Игнатия. Сейчас, смотрите, очень важно. Иное значение имеет недостойное причащение святых тайн при произвольно и намеренно греховной жизни. Сейчас святитель Игнатий будет перечислять, вы их на слух можете уловить, критерии, точные критерии, при которых причастие нам обернется в осуждение. Попробуйте их уловить на слух. Значит, он сейчас говорит, самое опасное последствие недостойного причастия вот бывает тогда, когда вот есть такие вот причины, которые запрещают нам причащаться. Смотрите. Произвольная и намеренно греховная жизнь. При впадении в смертные грехи. При неверии и при зловерии. Вот если вы будете читать эту статью, Я боюсь, что вы проскочите это место и его просто не заметите. Оно у свидетеля Игнатия никак не выделено. Здесь в книге мы его выделили специально жирным шрифтом. Но так, чтобы читатель не проскочил, запнулся бы об это выделение, чтобы жирным шрифтом, чтобы в данном случае обратить на это внимание. Значит, смотрите, вот произвольно и намеренно греховная жизнь – это что такое? Произвольно и намеренно греховная жизнь. С чем это сравнить в аскетике, о чем мы уже говорили? Страстью. Нет, общим словом, это и есть страсти. Произвольно и намеренно греховная жизнь, то есть я живу как попало, хочу как попало, то есть как хочу, так и живу, то есть живу по своим страстям. Вот как мною страсти управляют, чего они от меня требуют, к чему они меня склоняют и чего заставляют меня делать, вот так вот я и живу. Произвольно и намеренно греховная жизнь. Некоторые и намеренно это делают, и не боятся, не стыдятся. Другие просто живут произвольно, не желая разобраться, это можно или нельзя делать с позиции веры. Вот такие христиане мы сейчас, что в храм ходим, к таинствам приходим, требуем от священника таинств, в частности причастия, а живем произвольно, вот так, как мы хотим. Почему же мы так делаем, вот так, как мы хотим? Потому что мы не знаем, что это повлечет за собой трагедию. Трагедию и не только в вечности, но даже и сейчас. Так, произвольно намеренно греховная жизнь. Второе, грехи смертные, это я повторяю. Второе, грехи смертные, мы с вами поговорили уже о них, да? Свидетель Игнатий говорит, что один даже смертный грех, нераскаянный и неосознанный, утянет душу в ад. Представляете, значение смертного греха каково? А мы с этими смертными грехами идем на причастие. То есть, если человек с таким смертным грехом умер, не раскаялся в нем, эпитимию не прошел, сойдет в ад душа. Так говорит святой. Верить надо? Надо, по крайней мере, наверное, прислушаться, хоть насколько-то себя немножко напугать, что страх-то Божий чуть-чуть хотя бы в нас же должен действовать. Давайте себе представим. Вот мы проверяли себя на смертные грехи. Все проверили, но кто-то проверили. Кто-то знает, что такое смертные грехи? Название, перечень смертных грехов. Все знают?
Нет.
Далеко не все. Где узнать этот перечень? Где его посмотреть вообще? Вот мы с вами даже растеряемся, да, и мы не сможем сказать, а где, в каком первоисточнике? Том 3 у святителя Игнатия, слово о смерти. Оглавление откроем, там раздел «Смертные грехи». Открываем, начинаем читать. Там святитель Игнатий перечисляет 16 видов смертных грехов. Все читали это место? Все читали слово о смерти. Все читали слово о смерти. Или еще не все? Жаль, если не все. Сейчас люди говорят, что читали, все читали. Ну как же не видели-то? Ну как же не видели? Но там не выделено. Опять же скажем, ну не выделил свидетель Игнатий жирным шрифтом. Тогда не модно было выделять. Тогда еще внимательные люди были, видимо, в середине 19 века. А мы уже такие с вами рассеянные, что мы в книгу смотрим, а мечтаем о чем-то другом. Фильм вчерашний вспоминаем. Или как на огороде у нас там чего случилось. Или вчерашнюю историю с соседями, конфликт. Вот так вот, такая наша невнимательность. Значит, смотрите, произвольно намеренно греховная жизнь, смертные грехи являются препятствием к причастию, потому что последствия, сейчас мы прочитаем дальше этот абзац, какие ужасные последствия бывают при этом. Также неверие или зловерие. Зловерие – это что такое? Неправильная вера, ереси, заблуждение в вере, ереси. Мы уверены с вами, что имеем точные, правильные понятия о догматах. Мы не уверены. Почему? Потому что мы никогда их не изучали, нам их никто не преподавал. Если мы будем их читать, то мы с вами их не поймем. Мы с вами все символ веры поем, знаем, читаем каждое утро. Символ веры. Вот это перечень догматов. Основных догматов православной церкви, которые мы должны с вами знать. Если мы их не знаем, не понимаем, путаем или думаем, это так или так, то свидетель Игнатий нам опять говорит: знание основ веры должно хотя бы быть хотя бы простым, но точным. Точное знание вот этих нескольких догматов, которые изложены в символе веры, мы должны с вами знать. Мы должны четко, конкретно понимать, что это означает. Мы не должны произвольно вот там вот так плавать, думать, а может это так, а может это так. Четкие, точные должны быть понятия. Зловерие не должно быть, а неверие что такое? Неверие. Когда люди и крещены, и в храм вроде бы ходят, а вера без дел мертва, имеют мертвую веру. Или люди, которые заражены страстями, и страсти помрачают ум. Сребролюбие помрачает ум, не может человек иметь веры. Тщеславие помрачает ум, не может человек иметь веры. Я точно говорю или нет? А докажите. Что нам говорит в Священном Писании про тщеславных, что они веры иметь не могут? Господь обличает фарисеев такими словами страшными. Как вы можете иметь веру? Дел веры – это апостол Иаков. Господь в Евангелии говорит фарисеям, как вы можете иметь веру, если вы тщеславие, славу друг от друга принимающие. Как вы можете иметь веру, славу друг от друга принимающие? Тщеславием, то есть болеющие тщеславием. Не было у фарисеев веры в действительности. Хотя на тот момент они были самыми на вид верующими людьми. Они учили народ, они все делали на показ. Они были эталоном и образцом, которому все люди должны были подражать. Вот эти простые рыбаки, которые стали апостолами, они должны были брать пример с фарисеев. А вот эти фарисеи, Господь говорит, сами веры не имели, оказывается. Потому что апостолы-то приняли Христа, вера-то в них была, значит, да? А фарисеи не приняли, веры-то не имели, вот доказательство. Вот так мы с вами, если не знаем свои страсти, и, например, тщеславие имеем в себе, вот мы неверующие люди, в нас нет фактически веры. Хотя мы внешне можем что-то делать. Итак, братья и сестры, вот четыре критерия, которые называют святитель Игнатий, если мы их не знаем, если мы в себе их не проверили, если на нас печать годен не стоит, а мы пойдем на причастие, что после этого будет? Давай сейчас вот святитель Игнатий дальше говорит. Причащающиеся в таком состоянии совершают преступления, навлекающие казни уже не исправительные, но казни решительные, навлекающие вечную муку. Прочитать еще раз или уловили смысл? Вот кто причащается в таком состоянии, тот навлекает этим на себя казни. И не только во времени, здесь. Мы сами себя казним болезнями, страданиями, больницами, реанимациями, трагедиями семейными, ну и так далее. Вплоть до потери жизни. И в вечности мы можем оказаться в аду. Это надо ведь знать, правда? Вот. Вот здесь четыре критерия названы. Вот этой самой годности. Если не обращать на это внимание в трудах святителя Игнатия, то и на другое можно не обращать внимания. Если же вот это вот знать, то надо же кто-то, чтобы нас проверил. Ну как-то надо себя, по крайней мере, проанализировать. Если нас никто не проверяет, ну что нам самим делать? Делать что-то или ничего не делать? Вот так махнуть рукой и сказать, да ладно, но никто же не сказал, вот я сейчас сказал, я буду виноват. Вы теперь уже знаете. А если бы вы даже и не слышали, и не знали, Господь что нам на суде скажет? Ладно, голубчик, ты же ничего не знал. Вот пройдет такое? Господь благ, Господь любовь, Господь милостив, долготерпелив. Но Господь ведь и праведен. Ну как мы в этом нашем состоянии, состоянии страстей, состоянии смертных грехов, как мы можем оказаться в Царстве Небесном? Там же ангелы святые, там же Господь, там же благодать. В одном сосуде вода и огонь могут ужиться? Не могут. Вот так и мы, грешники, со смертными грехами, с ересями, со своими страстями, мы не войдем в Царство Небесное, где благодать. Мы в тот раз с вами разбирали. Если я в себе имею, если я подобен сатане, то есть во мне есть страсти, с кем я в вечности окажусь? Сатаной. И чтобы быть со Христом в вечности, я должен иметь в себе что? Да, добродетели. Вот еще не привыкли. Надо автоматически уже отвечать. Добродетели. Добродетели есть подобие Христу. Так вот, если я со страстями, например, иду на причастие, это во мне подобие сатане, я с ними не борюсь как надо, я их не знаю, я их люблю, я без них жить не могу. При этом Христос может развивать в мое сердце? Может там Христос соединиться с тем, чем я подобен сатане? Если я сам добровольно это подобие сатане в себе храню и развиваю. Чем я его развиваю? Удовлетворением страстям своим. Чего я люблю в страстях, то и делаю. И без этого обходиться не могу. Как Господь войдет в такое сердце? Насильно, что ли? Нет, Господь не вломится в мое сердце. Почему? Потому что я наделен свободной волей, правильно? У меня есть дар свободы. Этот дар свободы не может у меня отобрать Бог. Если я по своему дару свободы выбираю страсти, выбираю грехи, люблю эти самые страсти, их развиваю, то Бог насильно не может у меня их взять и изъять из меня. Это не операция. Это врач может отрезать больной орган для сохранения жизни человека. Но при согласии самого человека, правда? Если человек, конечно, не попал в какую-то трагическую катастрофу и уже ничего не понимает. Мы-то ведь в здравом уме приходим в храм. Мы ведь сознательно идем. И при этом сознательно сохраняем свои страсти. Мы же не безумные. Я дальше буду читать слова святителя Игнатия. Вы же еще не боитесь пока, правда ведь? Еще не возникло вот того страха Божьего, благочестивого страха Божьего, который нас должен понудить проверить себя. Вот эту самую печать годен проверить, она есть на мне или нет. Преступление вот это, мы читаем о чем? Если человек причащается вот с этими препятствиями. Вот это препятствие Христу входить в сердце человека. Вот эти четыре критерия. Если мы так причащаемся, то вот святитель Игнатий говорит, преступление это равно преступлению, которое совершили убийцы Бога человека. Это вообще ужасно ведь, да? Вот это недостойное причастие, в котором мы можем легко попасть к чаше, вот в таком состоянии, извиняюсь, в котором мы можем легко попасть к чаше, он говорит, это сродни богоубийству. То есть это преступление, которое приравнивается к тому, которое совершили убийцы Бога человека, осыпавшие его поруганиями, ударявшие полонитом, покрывающие заплеванием его лицо, истерзавшие тело его жестоким биением, гвоздями и распятием. Это как же, братья и сестры? Это причастие в таком состоянии, подобно тому, что сделали эти злодеи со Христом. Святитель Игнатий, может, преувеличивает? Может, он зря вот это вот пишет? Но так же не может быть, правда? Но мы же не можем так сказать, что здесь просто нравственная какая-то такая мера, что ух, как бы нам пальчиком погрозили. Нет. Здесь глубокое духовное понимание смысла таинства. Здесь истина изложена. Святитель Игнатий к лику святых причислен, церковь одобрила все его труды, в том числе и эти страшные слова. Если у вас хватит терпения, это еще не самые страшные слова. Еще я говорю, что еще, может быть, если времени хватит, мы еще и преподобного Семена, нового богослова, прочитаем, где еще страшнее слова. И нам их надо знать. Да рассматривает себя, прежде нежели приступит к святым тайнам человек. То есть мы должны себя исследовать, он говорит. И если он погряз в скверне греховной, да устранится страшного причащения. То есть не идет ни в коем случае, пускай на причастие, если он погряз в скверне греховной. Чтоб не навершить, и чтоб не запечатлеть грехов своих самым тяжким грехом, наруганием над святыми тайнами Христовыми, наруганием над Христом. Недостойное причастие, тогда, когда вот эти критерии мы не устранили, не исправили их, тогда это будет самый страшный из всех грехов, он говорит. Это на вершине всех грехов. Вершина, все. Дальше уже некуда. Страшнее грехов не бывает. Почему так? Потому что, оказывается, вот при наблюдении над обычными людьми, над нами с вами, после недостойного причастия у человека происходит помрачение ума. И такой человек потом не понимает, в чем причина его этих бед. Если ему объяснять, он огрызается и злится, он слушать никого не хочет. Если ему предлагать что-то поменять в жизни, он говорит, отстаньте вы от меня. Вот состояние человека – вот этой поврежденности, помрачения, при котором человек уже не воспринимает даже совета. Не то что обличения, даже совета. Если такому человеку, после того, как его начало вот так вот крутить после недостойного причастия, объяснять, что ты не туда попал, ты не то сделал, вот точные доказательства того, что у тебя состояние неправильное, ты причастился в осуждение. Такой человек начинает кричать. Знаете, какие слова? Никто не сталкивался, никого никто не обличал. Он говорит, на себя посмотри. Вот какая озлобленность, какая злоба. Человек, как бы ум делается таким невосприимчивым вообще, что человек в любом случае, вот эта самость, он хочет отстоять себя. Не смейте меня обличать, он говорит. Вот как я хочу, так и живу. Что хочу, то и делаю. Кто внутри заговорил? Бес заговорил. Почему? Потому что он усилился, он окреп от этого страшного греха, недостойного причастия. Потому что это на вершине всех грехов. Божьим попущением этот бес получает право помрачить ум человека. И такой человек не воспринимает больше никаких обличений. Вот состояние. И вот эта вот горькая участь, которую несу на себе несколько лет, она вот такая и есть. Люди, которые попадут в недостойное причастие, и после этого их начинает вот так вот крутить, хорошо, если человек переломался весь, а потом говорит, что-то со мной не то. Уже такие опытные есть, говорит, наверное, я в осуждении причащался. Совсем со мной плохо. Ладно, если в больницу не попал. Вот такой воспринимает. А те, которые не хотят воспринимать, лучше и не прикасаться. Знаете, заповедь такая? Не обличай безумного, иначе что? Наживешь себе врага. Вот это вот реально в жизни так и бывает. Прежде дерзновенного вшествия на брак к Сыну Божию, то есть на причастие, дерзновенное вшествие на брак к Сыну Божьему, то есть на причастие, да позаботится о своей душевной ризе человек. Она измывается и очищается от греховных пятен, каковы бы эти пятна ни были, неизреченную милостью Господа при нашем покаянии. Вот ответ. То есть прежде чем нам быть годными к причастию, мы должны этот процесс покаяния пройти, который должен завершиться чем? Исповедью. Если это за всю прошлую жизнь делается, если мы впервые наконец-то задумались о своей будущей вечной участи и пришли в храм и хотим наконец-то примириться со Христом, чтобы иметь жизнь вечную и причащаться святых Христовых тайн, то мы должны пройти эту правильную подготовку, правильную проверку и должны на финале вот этого всего, в финале, получить эту самую печать, годен. То есть пройти генеральную исповедь, получить от священника разрешение всех своих грехов и подтверждение, что мне такому уже можно причащаться. Я сейчас еще несколько слов прочитаю из преподобного Семена Нового Богослова, который еще более страшный, а потом уже и завершим. Так, это преподобный Семен Новый Богослов. «Явным же признаком того, что он обнажен от благодати святого крещения, это вот про меня грешника говорится, если я вот нахожусь в таком состоянии, что и благодать крещенская уже от меня отступила. Мы в прошлый раз с вами говорили, как благодать отступает. Она полностью уходит от человека или нет? Она тучами закрывается. Закрывается тучами, и вот это солнце, великолепное яркое солнце, его не видно. Как на черном небе, вот не видно вообще солнце, темно. Хотя солнце, оно на небосводе, оно ведь осталось, да? Вот так и нам в крещении дана эта благодать крещенская. Господь Иисус Христос, мы облеклись во Христа, но при этом оно закрыто тучами до такой степени, что мы уже не видим Его, мы Его не ощущаем, не чувствуем в себе. Так вот он говорит, явным же признаком того, что он обнажен, человек, от благодати святого крещения, служит его собственное признание, что никак не может пресечь и отсечь срамной похотливости своей и не может воздержаться, чтобы не удовлетворять ее срамными делами». Здесь имеется в виду не только похотливость, блуд имеется в виду. Здесь похотливость к любой страсти. Вот когда мы сами не можем удержать какую-то из своих страстей, она руководит нами, и мы ею подчинены ей, управляемы ею, как марионетки. Вот это вот он и говорит как раз об этом. Доказательство того, что благодать крещенская в нас закрыта тучами, как раз в том, что мы не управляем собой. Разозлил нас кто-то, а мы разозлились. Обидел нас кто-то, а мы ответили. Враг у нас появился, мы простить почему-то не можем. А почему мы такие? Благодать должна нам давать силу преодолевать вот эти вот беды, грехи. Должна. Ну как же? Благодать же, Господь же. Если в нас есть подобие Христу, если мы в причастии соединяемся со Христом, то мы должны делать ведь дела Христа, правда? А не дела сатаны. А первые качества Христа какие? Его нрав Христа. Это что, прежде всего? Смирение и кротость. Он сам говорит, да, помните? «Научитесь от меня, будьте кроткими и смиренными, как я, и обретете покой душам вашим». Если в нас не проявляются эти признаки кротости и смирения, ну тогда где в нас подобие Христа? А мы же причащались Христа, так ведь? А все почему? А потому что мы, оказывается, негодны были к причастию. А почему? Не исследовали, не проверили себя. Печать вот эту вот годен никто нам не поставил. И вот преподобный Семен дальше жалуется. В каком веке жил преподобный Семен, кстати? 1000 лет тому назад. Вы сейчас слушайте, что он пишет. Страшные слова. 1000 лет тому назад. И сколько у нас таких несчастных, которые тем несчастнее, что не сознают и не чувствуют своего бедственного положения. А между тем видим, что некоторые из них доходят до такого безумия, что дерзают причащаться при чистого тела и бесценной крови Христовых. Какое бесстыдство и самозабвение! Дальше, братья и сестры, я бы побоялся читать, но все-таки я должен это сделать. Боюсь, что вы не найдете эту книгу, сами не прочитаете, а здесь хоть один раз в жизни услышите. Значит, смотрите, какие страшные слова. «Горе священнику, который преподает таковому божественные тайны. Горе и ему, этому человеку, причащающемуся их. Горе причащающемуся потому, что, причащаясь после срамных дел, неочищенных покаяниями и епитимиями, он все больше и больше подпадает власти дьявола. а наконец и совсем им завладевает. И Бог совершенно оставляет такого за его срамность и нечистоту, и особенно за его бесстыдство и дерзость, как пишет Святой Евангелие об Иуде, что как только причастился он поданного ему Христом Господом хлеба сей божественной вечери, тотчас по хлебе в ниде в онь, то есть в него вошел сатана. Горе священнику, причащающему его, что удостаивает причастия недостойного и преподает пречистое тело и честную кровь Христа Спасителя тому, кто недостоин даже переступать порога храма Божия. Может, дальше не будем читать? Мне вот это страшно. Оно страшно по какой причине? Ну, во-первых, прежде всего страшно потому, что я говорю слова, которые касаются священников, права такого не имея. Я читаю только потому, что преподобный Семен Новый Богослов это сказал. Наша с вами задача не рассуждать о том, что должны священники, а что не должны. Что они делают правильно, а что не делают правильно. Наша задача твердо верить в то, что священник, рукоположенный священник, через его руки таинство будет действовать при любом состоянии священника. При любом духовном состоянии священника, какой бы он ни был, даже если он впал в грех. Благодать будет действовать. Ради кого? Ради нас. На себя показал. Неправильно. На вас. Ради нас, пришедших к этому таинству. Но при условии, что мы пришли к этому таинству какие? Готовые. Готовые. И даже через руки самого недостойного в плане духовном, в плане его состояния души священника, подействует благодать Святого Духа. Это почему так Господь установил в своей церкви? Как думаете? Это специально сделал Бог? Или как бы невольно это все происходит? Это так сделал Бог для того, чтобы доказать, что благодать, независимо от посредника, от священника, от человека, будет действовать, лишь бы человек был готов. Это есть истина церкви. В этом есть сила церкви, в этом есть сила благодати. Благодати Духа Святого совершать таинство здесь на земле. И так будет до самого конца, пока стоит мир. Пока Церковь Христова сохраняет догматы Священное Писание. Вот так будет. Поэтому ответственность в данном случае на нас тоже есть. Вот видите как? На нас лежит ответственность. Я к тому завел вот эту тему о необходимости подготовки, о необходимости генеральной исповеди, чтобы проверить себя, готов ли я. Для того завел эту тему, чтобы мы с вами, как миряне, понимали, что на нас лежит огромная ответственность. Если сегодня священники не святые, не прозорливцы, не чудотворцы, это освобождает нас от ответственности? Нет. А при чем тут, да, правда, при чем тут? Ведь нам же литература вся есть, оставлена. Слова святых имеются. 1000 лет назад преподобный Семен Новый Богослов сказал это, а 150 лет назад святитель Игнатий повторил. Но все для нас есть, все для нас открыто. Ждать, и мы с вами, миряне, которые хотим спастись, мы сами должны себя готовить правильно. Мы должны понимать вот эту свою ответственность за подготовку к таинствам, к которым мы с вами приходим. Вот наша с вами задача. Если мы не будем знать аскетику, если не будем знать правила христианской жизни, правила подготовки к таинствам, то и таинства будут оборачиваться нам в осуждение. А священник, как обыкновенный человек, он не может нас насквозь видеть, он же не святой. В результате таинство-то через его руки совершится, но оно может обернуться мне легко в осуждение, если я сам не готов. Если я сам себя почему-то не захотел проверить, не захотел исправить, а порой бывает, мне даже и скажут, чего надо изменить, а я и то не хочу. И даже если я не знал и этим собираюсь оправдаться, не пройдет. Не пройдет. Господь раз, два, пять простит, потерпит, а потом же он все равно не хочет же погубить грешника. Правда, да? Господь не хотя и смерти грешника. А как дальше? Но если обратитесь ему, обратитесь это от чего? От грехов. Обратиться, то есть отвернуться от грехов, уйти из своего греховного состояния, прийти в состояние правильное. Вот чего хочет Бог. А это зависит от нас с вами. И поскольку в книгах все написано, нам только с вами не лениться надо. Брать эти книги и читать. И ответственность на нас с вами лежит. И никто ее с нас с вами не снимал. Так, еще, значит, зачитаем несколько слов страшных, да? Но тут еще про священников, еще поневоле уж прочитаю. «Горе священнику, причащающему его, такого человека, что удостаивает причастия недостойного и преподает пречистое тело и честную кровь Христа Спасителя тому, кто недостоин даже приступать порога храма». Это мы уже сказали. «С кем запрещено вместе даже вкушать пищу за столом?» Вот даже как бывает. И пищу-то простую вкушать нельзя, да? А мы с вами порой к трапезе Господней прикасаемся. «Преподающий такому тайны праведно подлежит осуждению и за то, что через это он человека, грешащего по уклонению от правого помысла, да и по легкомысленной небрежности, делает совершенным врагом Богу». Вот эти слова здесь выделены в книге, что если мы опять причащаемся в осуждении и не готовы, мы совершенные враги, окончательные Богу становимся. Когда мы первоначально враги Богу делаемся? Когда мы нарушаем заповеди Евангелия. Если мы евангельские заповеди нарушаем, то тот враг и себе самому, и Богу. Так говорит преподобный Симеон Новый Богослов. А если мы еще и недостойно причащаться пойдем, то мы совсем окончательные враги уже Богу делаемся. Вот такой человек, он говорит, убоялся бы и поостерегся с таким легкомыслием причащаться при чистых тайн его, чтобы не поразило его за это невидимо меч ангельский. То есть вот это мы можем с вами заработать. И есть такие случаи трагические, когда человек после причастия выходит из храма и падает замертво. Но если бы таких фактов не было, и апостол бы об этом не писал, и они бы в жизни нам не встречались. Возвращаемся к началу. Вот если мы с вами теперь понимаем, что мы должны себя тщательно готовить к самому великому и страшному таинству, к причастию святых Христовых тела и крови, то подготовкой к этому или проверкой нас может явиться как раз генеральная исповедь, к которой мы все с вами могли бы сами подготовиться. Ничто нам при этом не мешает. Если бы мы только с вами понимали нашу ответственность за то, как мы готовимся к таинствам, мы бы сами себя понудили. А проверка-то по четырем критериям-то совершенно несложная. Четыре критерия-то запомнили какие? Надо проверить, знаю ли я веру, основные понятия веры. Надо проверить, не искажаю ли эти понятия, нет ли во мне зловерия. Надо проверить, все ли смертные грехи я признал смертными грехами, и во всех ли в них я раскаялся. Если есть какой-то смертный грех, который я еще не признал, если я в нем еще не раскаялся, то я не должен идти на причастие, это обернется мне в трагедию. Если я какой-то смертный грех узнал, что смертный грех, и до сих пор его не победил, могу ли я идти на причастие? Трагедия будет. Будет трагедия. Не одна, так другая. Вариантов много бывает разных. У Господа в аптеке много лекарств. И самый тяжелый, четвертый пункт, это нужно обнаружить в себе свои страсти, все их проявления узнать, которые являются грехами, и постараться их перекрыть. Так, чтобы вот этого добровольного исполнения того, к чему тянет сатана, не было во мне. Если я и сорвался в грех, лишь бы это не смертный был грех, то что я должен сделать при этом? Немедленно раскаяться. Вот это и будет борьба со страстью. Нельзя победить все грехи. Нельзя сразу вот эту самую страсть искоренить. Мы же сами сравнили так, что вот это голыми руками и зубами надо перегрызать вот это самое дерево. А оно бывает вот такое огромное уже. Это сколько надо времени и сил? В кровь себя надо и задрать, чтобы это дерево свалить. Поэтому страсть мы победить не можем сразу. Это понятно. Но борьбу со страстью мы должны начать. Если мы грехи по этой страсти делаем, любим и просто вообще их не хотим оставлять, ну вот это и есть любовь к страсти, которая запрещает Христу входить в мое сердце. Вот тогда причастие обернется в осуждение. И вот эти бы все критерии, очень бы было хорошо, если бы мы проверили в себе или с помощью другого опытного в духовной жизни человека до того, как мы соберемся идти на причастие. Так, чтобы проверив вот это все в себе за всю прошлую жизнь, мы там многое чего могли забыть. Многое. Вот нам приходилось заниматься с людьми и готовить их к генеральной исповеди. Это горе. Это горе, большое страшное горе. Когда люди уже сколько лет в храме, сколько лет уже причащаются, сколько лет их уже беды, разбивают беды, болезни, трагедии семейные, общественные, домашние, производственные. Человеку хоть бы что. Вот он все равно идет, идет и идет. И в конце концов, когда уже начинаем доказывать, что ну, вы же не то делаете, вы же разве не видите, что последствия-то у вас трагические? Вы же так привыкли уже, что ли? Говорит, да, я думаю, все так живут. А скорби же должны быть, говорит человек. Так смысл-то скорби разных. разный. Скорби должны приводить нас к покаянию, а если мы сами себе эти натягиваем скорби, от которых не рождается покаяние, вот скажите, что у такого человека рождаться будет, когда он после недостойного причастия будет впадать в беды? Да отчаяние у него будет, он обвинять всех. У него же нет благодати-то, не принял он в себя Христа. В результате, когда беда и скорби начинаются, он злится, он осуждает, он негодует, он ненавидит, он проклинает, он места себе не находит, сон теряет, молиться не может. Ну так это же плоды-то совершенно противоположные, правда ведь? Вот так и мы с вами, братья и сестры, должны себя очень хорошо проверить. И итогом, финалом вот этой всей проверки должна быть генеральная исповедь. Давайте еще один пример в заключении, что генеральная исповедь обязательно нужна. Два каких-то государства, в котором одно очень большое государство, там есть царь великий, а другое махонькое государство такое, в котором есть маленький царек. И вот этот великий царь великодушный, он смотрит вот на этого, а этот все враждует, 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 прыгает, что-то задирается, все время что-то нападает, а этот добрый все прощает и прощает. В конце концов, вот этот одумался маленький царек, и идет примиряться к большому царю. Вот этот великий царь имеет право ему поставить условия определенные? Условия примирения, да? Прекрати со мной вражду, верни мне вот то, что ты у меня украл, исправь свое состояние, вот ты войдешь в мое государство в таком качестве, мне бандиты и разбойники не нужны. Ты поправь себя, исправься. Вот это перестань делать, вот это перестань делать. Имеет право царь потребовать это? Великий царь с маленького царька. Имеет. И вот когда они садятся за стол переговоров, небольшой царь садится. Скорее всего, его подданные садятся, с этим маленьким царьком договариваются, пишут большую-большую перечень вопросов, которые нужно согласовать. Так в государствах бывает. Слыхали когда-нибудь? Подготовка мирных договоров. Она длится порой месяцами. Ее разрабатывают целые комиссии. Там все обсуждают, все детали. Так, чтобы договорившись, в конце концов, два царя сели и что сделали бы? Подписали. Вот подписание вот этого договора, мирного договора, вот человека, как маленького царька. Я правильно говорю? Человек маленький царек, а почему? Потому что в каждом человеке образ великого царя Бога. Это безошибочное сравнение. С великим царем Богом подписываем мирный договор. К нему надо приготовиться. Все требования, которые выдвигает великий царь, надо знать. Они вот написаны в книгах отцов. Надо их выполнить. Вот тогда только. Я-то хочу подписать, я-то уже рад. Но я же критерии-то должен выполнить, требования-то великого царя выполнить. У нас даже в народе говорят, чужой монастырь со своим уставом не ходят, да? А я же иду в церковь Христову, где действует Дух Святой, где законы Бога. Ну чего я отсюда со своими требованиями-то вхожу? Не должен. И вот то, что установил великий царь, Бог, в церкви своей, в своем государстве, вот это я должен выполнить. И так мы подготовили этот мирный договор, шел процесс изменений, исправлений, и потом мы, наконец, его подписали. От имени царя великого кто подписывает договор? Ну, вот видите, все поняли. При генеральной исповеди зачитывается все, что необходимо для примирения, прекращается, сдается, все условия выполняются, от имени великого царя говорит священник, а я маленький царь-человечек сам от себя говорю. Вот это прекращаю, вот в этом каюсь, это больше не буду делать. Я обещание даю, я подписал. Священник накладывает епитрахиль и от имени Господа, великого царя, читает разрешительную молитву. С этого момента мирный договор подписан. После этого, условно говоря, на моей душе ставится печать. Годен. Просто все. Ну вот видите как, братья и сестры, я даже не знаю, мы можно еще, наверное, об этом долго говорить, еще можно долго доказывать, как страшно и опасно, не проверив и не приготовив себя, пойти к самому страшному великому таинству причастия и в осуждение его себе обернуть. И в то же время, как болезненно, трудно, долго, мучительно подготовить себя правильно, проверить так, чтобы не было во мне этих изъянов и дефектов, на которые благодать Святого Духа никак не может прийти. Тело и кровь Христа никак не придут в сосуд моего сердца, если там что? Мерзость грехов и страстей. Я уже не читаю по памяти, говорю. Так говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Если вы будете читать эту книгу, то не пугайтесь. Не пугайтесь. Церковь, святые отцы призывают нас к изменению жизни, то есть к покаянию. Они предупреждают нас, что на нас, мирянах, на простых людях, лежит серьезная ответственность за правильную подготовку к таинствам. Если мы этого не будем знать, мы и не выполним этих условий, тогда оно может обернуться нам в осуждение. Видите как? Это намного страшнее и опаснее. Не знать очень страшно. А знать, значит, надо делать, правда? А на хотя бы на одну записку? Ну, давайте. 10 минут есть, да? Терпите еще? Ну, давайте. Вот здесь про десятину была записка. Как правильно платить десятину? Сейчас в современной церкви. Входит ли в десятину то, что человек тратит на телеканал «Союз», на другие какие-то нужды инвалидам, за православное радио и так далее? Ну, давайте вспомним. Понятие десятина, но где было? Где существовало? В какой период? В Ветхом Завете. В Новом Завете Господь Иисус Христос о десятине ничего не говорит. Он говорит только о том, что Он фарисеев обличает, да? Вы, говорит, фарисеи так щепетильны, что даже десятину от мяты, которую на огороде собрали, и то отдаете в храм. А главного, говорит, рассудительности, веры и милости не имеете. Вот единственное упоминание. По этой причине мы с вами в Новом Завете не видим точного закона о десятине. Почему? Потому что нет принуждения. Здесь есть свобода, здесь есть благодать. И поэтому каждый человек в меру того, насколько он готов, насколько способен, он и может жертвовать, он и может приносить. По крайней мере, мы знаем, что даже малая доля, которую принесла вдовица, она оказалась больше по размеру в глазах Божьих, чем большая сумма денег, которую принес богач. По этой причине десятиной нам с вами не отделаться. То есть перед Богом, вот как фарисеи, они вот четко исполняли закон о десятине и этим были довольны. Этим считали, что они спасутся. Вот не будет такого сейчас в Новом Завете, не будет такого на суде Божьем. Чтобы не было у нас с вами превозношения, все размеры вот всех плат убраны, изъяты. Какую жертву от нас нынче требует Бог? Сердце сокрушенное и смиренное, то есть покаяние. То, к чему Он призывает с первых слов Евангелия и то, чем заканчивается Евангелие, это покаяние. Поэтому давайте жертвовать столько, сколько кто может. Есть совершенство, к которому можно стремиться. Совершенство в чем заключается? Продай имение свое, раздай нищим и следуй за мной, да? Нас, мирян, это касается? Мы так не можем. У нас семьи, если не дети, то уже и внуки, и какие-то обязанности определенные и так далее, с нас это не требуется. Если кто-то хочет совершенства, и уже ничего его не сдерживает, с духовником он посоветовался, и духовник советует идти в монастырь, например, такому человеку, тогда, может быть, такой человек и может такое сделать. А всех остальных семейных людей обычно так не благословляют. Все продавать, раздавать и идти в монастырь. Надо свой крест здесь нести, который у нас есть. Так? Если кто-то желает придерживаться вот этой нормы, десятины, но кто-то вот так вот хочет, лишь бы не обратиться в фарисея, то такой человек вот в эту десятину, конечно, должен включить все, что он в состоянии кому-то подать. Потому что мы подаем, когда на радио, на телевизор, нищим, в храм, мы кому подаем? Вот если мы с вами понимаем правильно смысл жертвы, что это подаяние Богу. Вот когда мы нищему, мы сейчас будем выходить из храма, стоят там. Как будем подавать нищему, если захотим подать? Мы кому должны подавать? Не нищему мы должны подавать. Мы должны подавать Богу. Поэтому и в лицо этого человека можно даже не смотреть. Можно вот так вот молясь, поднять глаза вверх, сказать: «Господи, прими». Ради чего? Ради чего подать надо? Ради прощения моих грехов. Вот эта вот милостыня, она имеет смысл. С сокрушением сердца, признавая себя грешником, мы подаем любому человеку. Ну, если видим, что это, ну, стоит на ногах человек. И подаем, как Господу Иисусу Христу. И никаких сомнений тут быть не должно. Поэтому все, что мы в состоянии подать, пусть это будет той суммой, которую мы хотели бы вообще в течение, ну, за месяц, скажем, имеем возможность раздать. Ради прощения своих грехов. Если случается какая-то особая беда или трагедия, там уже смотрим по-другому. Например, у самих нет средств, тогда, ну, что мы подадим? Ничего не подадим. Тогда остается главная жертва – покаяние, да? И нищему можно пройти мимо него, кивнуть ему головой, выразить ему свое почтение и с извинением, что вот я сегодня не имею, я сегодня не могу, в другой раз кому-то подам. И второй вопрос, который был с прошлого раза, это питание. Сейчас есть мнение современных врачей о том, что питание должно быть дробным. Оно многоразовое в течение дня, примерно через 2-3 часа, много раз в день, 5-7 раз. И говорят, что такое питание более удобно, для организма более полезно. Значит, если мы с вами имеем рекомендации от врачей, о чем мы говорили в прошлый раз, то будем выполнять эти рекомендации. Такому человеку, которому не полагается поста, ему полагается, например, есть молочное или вкушать мясо, ничего не поделаешь. Болезнь, по учению святых отцов, заменяет пост. Не будем смущаться, но с сокрушением сердца будем принимать все то, что врачи назначили. Точно так, если врач назначил дробное питание, и это то средство, которое должно поддержать мое состояние здоровья, чтобы оно не развалилось, мое здоровье совсем, мне еще жить, мне еще работать и так далее, выполнять свои обязанности, то тогда и будем так питаться. Но при этом любая система питания не должна заменять нам чего? Веры, покаяния. Она не должна заменять. У нас с вами какой перекос бывает? Как только мы садимся на какие-то таблетки, на какие-то лекарства, как только мы пытаемся применять какую-то систему питания или жизни, она у нас почему-то заменяет собой Бога. То есть теряется вера, теряется покаяние, теряется упование на Бога. Теряется смысл исповеди. Тогда зачем причащаться, тогда зачем исполнять заповеди Христовы, если вот система питания решила все проблемы. Вот здесь главное не допустить перекос. Вот если человек, увлекаясь какой-то системой, забудет о Боге, забудет о покаянии, забудет о своих грехах, то система погубит человека. Здоровье, может быть, поправится. Душа погибнет. А Господь и говорит, что пользует человеку, если он даже весь мир приобретет, ну или тело свое оздоровит, а душе своей повредит. Поэтому будем внимательны здесь. Вот если человек здоров, то ему надо соблюдать обыкновенный режим, который для мирян очень удобен. Этот режим может быть такой: завтрак, обед, полдник, ужин. Но мы все-таки советуем своим прихожанам в промежутке ничего не есть. Если требуется пить жидкость, то ее пить можно. Только не соки, не чай с хлебом, с пирожками, с булочками, с кашами на ночь. А попить можно чистой воды. Чистой прохладной воды, как это тоже говорят, что для организма полезно. А на ночь как тяжело засыпать с пустым желудком? Вот есть такие люди, говорят, что я вот поужинал в 8 часов, а в 11 уже прямо есть хочу. Не могу, вот есть хочу и все. И некоторые люди позволяют себе пойти и наесться на ночь. Зато, говорит, я усну теперь спокойно, буду спать нормально. Вот с позиции аскетики это нормально? Это так можно? Так нежелательно делать. Есть исключения из этого. Исключений много всяких. Например, мама в семье, у которой несколько детей, которая закрутилась, засуетилась. Если она еще работает, пришла поздно, еще транспорт там в пробках задержался, она пока их всех туда-сюда накормила, умыла, уложила, еще и уроки с кем-то проверила. Время 11 часов, а ей еще надо стирать. Или ей надо к завтраму погладить еще им там пиджачки, костюмчики, там рубашечки. И она вот занимается этим, и времени уже час. Так что делать? А есть уже хочется, да немоготы уже. Что делать? Если она поест, это будет ей грехом? Вот это все называются либо грехи простительные, либо это вообще никакой не грех. Здесь уже зависит от того, как духовник вот считает это все. Если это постоянно, если это связано с нашей развращенностью, тогда это будет грехом. Если появилась какая-то необходимость, если человек поест, то греха как такового нет. Если это было мерой необходимости человека. Попить жидкость, например, в жаркий день. Почему не попить? Вполне можно попить, съесть фрукт, если это нужно. Но только вот распускать свое чрево и давать ему пищу тогда, когда оно требует, и столько, сколько оно требует, еще и услаждаешься этим всем, вот это мы не должны делать. Согласны? Ну вот хорошо, слава Богу.